Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам можно помочь в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи!
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Мы с отцом Александром, как обычно, начинаем нашу программу в прямом эфире. Телефон в нашу студию 8-495-959-59-39. У микрофона протоиерей Дмитрий Смирнов. Всех вас поздравляю с днем столетия, со дня избрания святейшего патриарха Тихона на патриарший всероссийский престол. Ровно тому 100 лет.
Добрый вечер, дорогие слушатели. Напоминаю, что вы также можете присылать ваши вопросы к нам в студию по СМС на короткий номер 5522. В начале сообщения напишите слово «Вера» и через пробел текст вашего вопроса. Батюшка, но вопрос о восстановлении патриаршества на Руси, он был неоднозначным. И не все хотели этого восстановления, даже священники, иерархи церкви выступали против такого восстановления. Но все-таки Господь так вот устроил, что состоялось и голосование, и избрание этого патриарха нашего Тихона, который в такие трудные годы, тяжелейшие годы нашей истории возглавил церковь. Но вот это противление, оно почему возникло в среде церковной?
Да, ты вот сказал, вопрос неоднозначный. Вопрос абсолютно однозначный. Быть патриаршем и не быть. Ответ был двузначный. Одни хотели восстанавливать патриаршество, а другие не хотели. А чтобы обратиться к документам собора, мы знаем, кто, и чего, когда и какие аргументы приводил. Психологически это тоже понятно. В человеке все привычка.
200 лет не было патриарха.
Да, с лишним.
И?
Ну и отвык народ. У нас сколько уже? 100 лет не было царя? Сейчас предложи царя народу. Не поймет даже, о чем речь. Потому что, когда избирали Михаила Романова, юношу 16-летнего, до этого был царь, и люди не знали, как-то без царя. Первый царь наш, Иван III, когда он воссел на престол, что так случилось, что потом в памяти народной, ну, Иван Васильевич, Иван IV, как бы его место заместили, что стали его воспринимать как первого царя. Что он правил долго и, так сказать, это как-то устоялось. А так тоже не сразу, потому что привыкли, что все раздроблено. Каждый князь себе царь. Поэтому Очень все понятно. Как привыкли, что обер-прокурор, что государство. И думали, ну как патриарх будет править? Это же такая ответственность. Вот. Удобно было технически под крылом государства авторитет реальной власти. И тут и жандармерия, и полицейские, и армия.
И такие рычаги.
Да. А у церкви какие рычаги? Как патриарх, да еще в такую, ну, совершенно откровенную, смутную эпоху. Уже начали убивать священников там. И так далее. Уже в 18 году так и митрополит первый. Известный всем проповедник Иван Восторгов душу свою отдал в Петровском парке. Так что уже министров там перестреляли царских. Поэтому это, ну как-то, очень естественно.
Не было доверия тому, что патриарх может каким-то образом...
Ну да, вполне аргументы выдвигались. Люди были все образованы. Участники собора какого-то там, знаешь, отребья не было. И споры были достойны, и аргументы вполне, ну, так сказать, достойны рассмотрения. Вот, но в целом потом потихоньку, особенно после речи архимандрита Троицкого, Илариона. Такая высокохудожественная такая речь с таким, ну, я не знаю, прям святительским из Золотого века таким пафосом. И как-то он очень-очень многих удивил. Вот. И реально это послужило этому делу. Вот, что народ все-таки был церковный, искали правды Божьей. И она вот как-то выпукло явилась.
Несмотря на все разногласия,
Ну, разногласия же должны быть. Апостол Павел еще сказал. Разногласия на соборах были всегда. По поводу Второго Вселенского собора. Григорий Богослов сказал, что вы больше похожи на собрание разбойников, чем на, так сказать, собор святых отцов. Так что что-то понятно, очень резкие бывали выражения. Как бы сейчас сказали, не дипломатические. Правда не только резалась, но она лилась рекой всякая. И святые между собой не были единомысленны. Вот, а потом уже потихоньку все уравновешивалось, и находили люди в себе и смирение, и послушание, и изменение своих позиций.
Да, конечно, явил нам этот собор 17-го года удивительный такой вот, действительно, поиск Божьей истины, потому что люди столкнулись с ситуацией, которая была... Ну, явно не в человеческих силах разрешимо.
Ну, и потом, действительно, люди болели. И за церковь. Сейчас наш церковный народ. Ну, вот собор проходит, не интересуется. Священники не интересуются деянием собора. Ну, какая-нибудь придет, этот самый. Ну, допустим, основа социальной концепции Русской Православной Церкви. Священники абсолютно игнорируют соборный документ. А я считаю, Господи помилуй, как будто вообще в какой-то пещере родился на камушке. Так что, а тогда нет, тогда очень болели, потом этот собор готовился всею церковью. Кандидатов избирали.
Есть вопрос?
Алло, добрый вечер.
Здравствуйте, Христос воскресе.
Вы немножко опоздали. У нас Пасха уже прошла.
Ну, хорошо, у меня есть два вопроса, может быть, глупых, но мне очень хочется узнать, почему в молитвенном правиле мы молимся отдельно Отцу, отдельно Сыну и отдельно Святому Духу.
Ну, тем самым мы исповедуем Святую Троицу.
Для самих себя?
Почему для самих себя?
Ну, это такая тихая молитва домашняя.
Ну, хорошо, а когда Казанской Божьей Матери мы поем дома тихенько так, чтобы соседи мне шать, заступница усердная, и чего нам? Какое тут противоречие?
Ну, просто мне было интересно, вот действует ли как-то по-разному каждая личность, ой, каждое лицо Пресвятой Троицы на человека, или это все один Бог?
Все один Бог.
Ну, это я знаю.
Вот как у нас с вами одна семья. Папа, мама, вы, детки. Но папа так, в такой интонации, с такой силой. Мама по-другому. Вы по-третьему. У каждого из вас своя роль в семье.
Так же и у Пресвятой Троицы?
Да, конечно. Вот отец, он безначальный. И он предвечно рождает сына. Дух Святый исходит от отца. Все три лица это являет любовь друг к другу. Каждое лицо.
И на человека одинаково действует каждое лицо или по-разному?
Нет, по-разному. Сын Божий, он воплощенное слово. Мы, чтобы узнать волю Отца, слушаем Сына. А Дух Святый, тот, который просвещает нас и наставляет на всякую истину.
И содействует нам в каждом богоугодном деле.
Да, конечно. И старается удержать нас от всякого злого деяния, слова, мысли.
Но у нас, знаете, вот такая все равно православная тенденция по-разному относиться к каждому лицу. Но вот что отец более там грозный, может быть, строгий, и сын более добрый, но это неправильно, да?
Ну, то это такое немножко наивное такое действие. Это так у людей простых и, допустим, как-то рационально настроенных, для них очень важно все разложить по полочкам. А здесь это невозможно, потому что существо у Бога, оно одно. Просто человеку, который сам не созерцает Святую Троицу, а так немножко понаслышке, он дополняет это своими фантазиями. Вот даже собачка реагирует тоже по-своему. Ей нравится, как вот мы разговариваем с вами. Вот, да, миленькая, я тебя уважаю.
Хорошо, спасибо, Господи, за
пожалуйста.
Апостол Иаков в послании говорит, что вера без дел мертва. О каких делах, говорит апостол?
Дела. Дела веры. Это молитва. Это воздержание. Это служение Слову. Это посещение больных и находящихся в заключении. Это дело веры.
То есть человек это делает не потому, что это ему каким-то образом выгодно,
да.
А потому, что он верит, что раз Господь об этом
сказал,
говорит,
значит, это надо. Это значит, он поступает по вере. Потому что у большинства людей крещенных, у них жизнь не по вере.
Но называют себя верующими.
Но потому что у них вера бесовская. У большинства людей, крещенных, вера не христианская, а бесовская.
Человек возразит, как же я верую в Пресвятую Троицу, ношу на себе крест.
Нет, носить на себе крест может любое домашнее животное. Это ничего в нем, в животном, не меняет. Меняет только наша вера. Отношение к этому кресту, молитва к кресту. Просто такой элементарный вопрос. Ты кресту носишь на себе. Хорошо, давай прочти тропарь кресту. Не можешь? Иди гуляй. Пока не набретешь на церковную лавку, не купишь молитвослов и не выучишь одну строчку. То есть человек чужд кресту Господню. Чужд Иисусу Христу. Ты жизнь Иисуса Христа знаешь? Ты в каком году он родился, знаешь? Ты хоть знаешь, кто назывался отцом Иисуса Христа? Ну, а как братьев звали Иисуса Христа, сыновья его, человека, который вот играл в жизни в его роль отца, учил его ремеслу своему? Не знаешь? Ну, так какое ты имеешь отношение вообще к христианству? Ответить? Ответить. Никакого. А носить на себе можешь, что хочешь.
Как одни две женщины уже пожилого возраста как-то на какой-то вопрос о вере так смущенно ответили: ну, нас не научили этому.
Нас не научили. Да. Поэтому надо учиться самому. Для этого Бог дал и грамотность, и грамоту. Просто неохота. Почем сейчас творожок Данон? Скажет. Почему? Ну, тебе это надо. А это тебе не надо. Вот и все. Когда в дом правления пересчитали тебе квартплату, и там увидели, что на 200 рублей больше. Ты же идешь и спрашиваешь, пап, почему так? Тебе объясняют там, ты доволен или нет, ругаешься или уходишь с миром. Почему? Да потому что тебе интересно. А где Христа распяли, ты и не знаешь. Тебе это неинтересно. Что такое спасение души, объяснить не можешь. Детей и внуков ничего не научила. Ну и что, это христианство? Нет, поэтому люди пребывают в сплошной иллюзии, в заблуждении. Они думают, что они христиане. Нет, это бабушка твоя была христианка и прабабушка, а ты нет. Некоторые хлопочут, чтобы их отпели там. А что толку-то? Никакого.
Ну, надежда в людях живет, что вот таким образом я могу посодействовать спасению души.
Напрасно. Напрасная надежда. Это все выдумки. Людей ленивых и неверующих. Поэтому вера бесовская. Она внушает человеку надежду, а бесы обманывают человека.
Есть вопрос?
Алло, здравствуйте, слушаем вас.
Добрый вечер, отец Дмитрий, раб Божий Кирилл из Казани. У меня к вам два вопроса, помогите, пожалуйста. Очень хочу выучить закон Божий. Есть некоторые сложности. Скажите, пожалуйста, можно ли найти какую-то систему или взаимосвязь между заповедями Божьими, чтобы в целом, вот, не по отдельности, а в целом Божий закон понять и выучить?
Вообще-то, Кирилл, дорогой, я не понял, в чем вопрос. Любая, даже фрагмент какой-то науки, он всегда состоит из каких-то частей. Вот даже наша речь. слово состоит из слогов. Что значит «в целом»? Закон Божий, он тоже, ну, те люди, которые составляли такого рода учебники, они думали, анализировали, смотрели, что было написано до них, и что важно. Вот в том, что церковь говорит о своей вере. Брали катехизисы, даже прибегали к катехизисам другой церкви, западной, и смотрели, исправляли, что не соответствовало православному благочестию, и вот так фиксировали. И вот в определенную эпоху эти катехизисы играли роль учебника закона Божьего. Потом эпохи менялись, и менялись учебники по закону Божию.
То есть менялся не сам закон Божий, он же един.
Ну, как всегда, математика же, она не может измениться. Меняется интерпретация. Учебник Киселев, Рыбкин, там, для школы. Есть учебники, которые сдают по 40 раз, а есть, которые там Никитина учебник. Он там, я не знаю, сколько он просуществовал, 20 лет, по-моему. Ну вот.
Спаси вот. Господи.
Пожалуйста, да. Кирилл.
Спаси Господи. Второй вопрос. Если вот грех прекратился, но на протяжении еще нескольких лет есть чувство в душе и хочется исповедоваться. Можно ли исповедоваться, если грех уже прекратился на протяжении еще нескольких лет?
Смотря какая ставится задача. Если просто занять время священника, то в этом нет никакой нужды. Если там открываются какие-то дополнительные, есть священник опытный, он может что-то посоветовать. Не надо подходить к этому механически. Потому что прекратиться может быть только действие. Ну, например, я ворую и перестал воровать. Перестал, молодец. Но вором-то я не перестал еще быть. Мне так и хочется спереть что-нибудь. А победа над грехом – это когда мне не только не хочется, а я с ужасом даже думаю, что, не дай бог, у меня мысль появится что-то спереть чужое. Вот это уже победа над грехом. Это дается от Бога. Поэтому чисто механически не брать чужого, это довольно просто.
Грех не совершается, но память о том, что он был, она остается. И вот человек приходит и говорит, ну раз помню, значит, надо исповедовать. Надо исповедовать.
Это ошибка.
Память о грехе как рана.
Ну, это как вот, как мне один батюшка, старец такой замечательный, он сказал, это епитимия, это на всю жизнь.
Чтоб ты не возомнил о себе.
Нет, ну, не только не возомнил, а чтоб всегда Бога благодарил, что тебя из такого болота вытащил, что наставил тебя на истину. Чтоб ты понял вообще, какой ценой тебя искупили-то?
Как человеку понять, что Бог безначален? Возможно ли это? Все имеет начало, а Бог?
Ну как? Это очень просто. В августе ложишься на травку, руки складываешь на затылке и смотришь в небо. И начинаешь считать звезды. И приходит, естественно, мысль о бесконечности того, кто их создал.
Их очень много, но количество их конечно.
Это сложный вопрос. потому что огромное количество звезд мы видим, а их нет. Огромное количество звезд, которые мы не начали еще видеть, то есть их первый свет до нас не дошел, а они есть.
Числовой ряд, он конечен?
Смотря натуральных чисел, но он имеет начало, а конца нет.
Сколь угодно большое число имеет как бы следующее.
Разумеется, плюс один, и все, и мы уже дальше поехали.
Я воспитывалась и приняла крещение в протестантской семье. Вышла замуж за протестанта, вместе уже 15 лет, двое детей. Хочу начать ходить в православный храм, так как поняла, что православие – это та вера, которую я хочу найти. Но мой муж против. Как мне быть, чтобы не посеять разлад в семье? И нужно ли будет заново креститься?
Ну, смотря у кого крестились. Если у баптистов, то нужно.
Но разлада в семье не избежать.
А о чем разлад-то?
Муж протестант остается.
Ну, так это он протестует.
Протестует против того, чтобы жена...
Ну, так и пусть смиряется. Что важнее-то?
По Евангелию важнее быть со Христом.
Да. Если человек убедился в ней истинности той веры, которую он исповедовал, ну, что тут сделать? Апостол Павел же не остался с Гамалиилом, а послушал голос, который сказал Христос: Саул, ну что ты меня гонишь?
И переменился Павел от этого.
Конечно, переменился. Поэтому что, договориться всегда можно. Я что, скажи, тебе плохая жена, что ли? Я тебя люблю, родила тебе детей, Евангелие читаю, Богу молюсь. Но почему мне нельзя ходить в церковь, в которую ходили мои предки? Ты же должен в этом меня уважить. Я же не иду против Бога, против церкви.
Ну, вот считает, что предательство веры – это вообще...
Кому предала? Кому? Тебе ты так верующий. Ведь предать – это кому? Иуда предал Христа иудеям. А тут кому?
Но конфликты такие возникают, что будь здоров.
Ну, вообще всем желаем здоровья.
Особенно если человек вдруг из мусульманства решил стать христианином. Там, конечно, серьезные такие семейные гонения.
Ну, это такая традиция убивать. У нас другая традиция. Мы вот, если человек... захотел стать христианином, то есть мусульманином, мы же его не убиваем.
В послании апостола Павла к евреям говорится, что блудников и прелюбодеев судит Бог. Почему здесь именно на них сделан акцент? Разве другие пороки Богом не осуждаются?
Осуждаются. Но дело в том, что Бог создал человека как семью. Поэтому те грехи, которые разрушают семью, они разрушают саму человечность.
То есть человек, утрачивая то свойство, которое дал ему Бог,
да, он
перестает быть...
Да, перестает быть человеком.
Но... В нашем мире сейчас так, да, людей, потерявших человеческий
облик. Облик, правильно.
Огромное просто количество.
Ну да, а мы подходим к торжественной встрече Антихриста и к завершению человеческой истории. А ты посмотри, какие люди стали злые, как бесы. Это а что они такие злые-то? Видишь, ты видишь, в семье сейчас будет скандал, будь здоров. То есть любви-то нету, значит, христианской, раз будь здоров-то.
Большинство людей, конечно, приходящих в церковь, это семейная проблема. Это разлад, это непонимание. Так,
половина ссоры. Разводов уже.
То была треть, теперь уже половина.
Да, но это по нарастающей.
При этом что?
И при этом взрослые люди из Министерства образования лезут все равно во все дыры, чтобы учить детей всякому разврату. Хотят нас от СПИДа вылечить, хотя СПИДом, от СПИДа умирает 800 человек в году в среднем. Слава Богу, о туберкулезе заговорили. В мире каждый третий человек болен туберкулезом. Какой СПИД, какая Эбола. Очнитесь, люди.
Ну, говорят о том, что...
Ну, о том, что используют сначала болезни, создают, а потом...
С ней борются.
С ней борются, наживаются и так далее, и так далее.
Васьк, ну вы говорите, что зло нарастает в мире.
Конечно.
Но так, если посмотреть на первые века христианства, то казалось, что вот апогея зла.
Ну да, лет назад. Христос и пришел, как говорят, в конце времен. Уже все. И Римская империя, она же рухнула. А что с Иудеей произошло? Она рухнула. Евреи лишились земли обетованной. На века, на тысячелетия. Взять вот нашу Россию. Огромная держава. От Польши до Аляски. Все колонизировано, все работает. Промышленность растет. Армия огромная. Миллионы там в этой армии. Вся Европа трепещет. Я уж про Америку не говорю. Ее никогда тогда в расчет никто не брал. И что? Как карточный домик. Все рассыпалось. Как карточный домик. То есть в огромной империи, которую Господь прям вот прибавлял, прибавлял, нате, нате, для того, чтобы у вас все было. И бриллианты, и лес, и пушнины, и нефть, и газ. Это вам на этот век, на следующий, на все. Нет. Дал царя святого. Нет, нам нужен Керенский. Там Керенский плохой, давай нам Ленина. Про которого один... Все время забывая фамилию, на букву Ш, такой был депутат, который отречение у императора тоже принимал в этой кампании. Вот. И он говорит, чудовище, думающее гильотина. Вот, пошли. Я понимаю, много было неграмотных совершенно. Миллионы закона Божия никакого не учили. О Христе такие же дикие представления, как у современных людей. Из них вполне можно набрать, что хочешь ломать церкви и священников. Только, да, распоясались И, ну, просто банда живая. Ну, и началось. Вот эта злоба выплыла из недр, неотесанной христианством душевной жизни.
Почему неотесанный, батюшка? Ведь весь народ прошел церковно-приходские школы.
Не весь. Определенная часть. Но не весь. Этому не дали состояться. Вот на том соборе, который мы сегодня вспоминаем, эти цифры были оглашены. В протоколах есть. То есть миллионы не имели никакого образования церковного. Кто вот как-то его поверил так вот, ну, по-детски, стал в храм ходить, священник там был, просвещал народ, мог успеть чему-то научить. Ну, и это слава Богу.
И государственная власть следила за тем, чтобы люди ходили в церковь.
Конечно, да. И вот при этих усилиях все равно это вот для многих это очень неглубоко. Ну, народ не встал на защиту ни церкви, ни священников, ни своего святого царя. Ну, лучше, чем он, не было.
Ну, вот не увидели в нем этого.
Ну, царь и его любовь к нему, народа, она держится на вере. Что, народ в кинематограф, что ли, ходил? Что, крестьянин газеты читал? Я вот не представляю себе русского мужика в косоворотке сидеть читать газету на заваленке. Ну, это вообще... И 12 детей бегают, что-то орут там еще. Ну, нереально. Вкалывали с утра до вечера. И вот некоторые в храм ходили, слава тебе, Господи. Они потом, конечно, священников жалели. И, ну и как-то вообще пытались что-то сделать. Некоторые даже храм свой отстаивали. Потом их тоже расстреливали, этих мужиков. Выбрали эту гильотину думающую, которая их всех загнала. И я уж не знаю, сколько там уничтожило. Это вообще, по-моему, не поддается подсчету.
Правда ли, что отчаяние в духовной жизни – главный враг нашего спасения?
Я не знаю. Вообще над такими глупостями как-то кто главнее? Это для детского сада. Я первый. Нет, я первый. Я в детском саду большую часть жизни свою прожил, там все время я первый. А сейчас уже, когда я чуть-чуть постарше стал, меня этот бред не интересует. Потому что вот булыжник, ну, допустим, размером с мою голову. Если мне его повесить на шею, я утону. А если взять такой с острой боли песочек мелкий и взять, насыпать в мешочек. Этот мешочек размером с мою голову. Он утопит меня с тем же успехом. Поэтому маленький там камушек или там целый литой, это не играет никакой роли.
Мелкому греху легче спрятаться со всякими оправданиями.
Ну, и на здоровье. Да нет, никто же не возражает. И грехи прячь, и сам себя оправдывай. Кого ты? Чего ты перед Богом? Чего ты увидишь? Господь Сергей скажет, Адам, ты где? Это что, Бог не знает, где Адам? Нет, он ждет, что Адам покается. А что, Адам сидит и с Евой спорит, какой грех главней? А Ева говорит, сребролюбие. А Адам говорит, а что такое сребролюбие? И вот сидят на берегу реки, которая течет через рай, и обсуждают, чего почем, что главнее. Или там, а где грань? Где грань между любовью к родине и сребролюбием? Или человеку угодием и любовью? Любить неохота? Неохота. Поэтому надо грань.
А человек ищет не Бога, не любви к Божьей, а вот каких-то таких определений.
Удовольствие. Почему? Потому что фарисейство в любой форме, оно дает возможность не делать заповеди Божьи, а размышлять. Ну, как в домино, вот играет, думает, пусто-пусто или 2-2, или рыбу сделать.
Размышления – это приятная вещь.
Не, а много в жизнь придешь. А если еще пиво добавить, нормально вообще. Но спросить, а человек, а ты зачем на землю-то приехал?
Ну, он может даже ответ дать.
Ну, молодец. И пусть спит спокойно.
Моя жена католичка. Трое детей, крещенных в православии. 2 года назад съездили к преподобному Серафиму Саровскому всей семьей. Там перед мощами супруга впервые одела крестик. Начала со мной посты соблюдать, читать православные молитвы, Евангелие. Последнее время говорит, что все раньше было хорошо. Бог ее слышал. Теперь мысли о том, какая она плохая, жизнь стала тяжелее. Бог ей не открывается. Правильно ли будет мне, как мужу, ее дожать? Переходи в православие, исповедуйся, причащайся. Или ее Господь сам приведет, а я должен проявить терпение?
Ну, я не посоветовал дожимать. А то брызнет, да в обратную сторону.
Как хочется порой помочь человеку.
Да.
На этом пути.
Так бывает. Человек хочет откусить от помидора. И весь оказывается в красном соку.
Можно ли при домашней молитве обращаться одновременно к нескольким святым?
Я просто, вот меня такие вопросы убивают. То есть человек вообще думать не хочет.
Знаете, как-то такой вопрос один прокомментировал, говорит.
Вот что значит можно, а что значит нельзя? А можно мне вот сейчас, когда мы закончим передачу, ночевать, ехать не на автомобиле, а я возьму, можно мне вот ботинки снять и пятками вперед пойти и вот так добраться до кровати. Вот можно или нельзя?
Можно.
О, правильно. А можно мне быть последним болваном?
Ну, если очень хочешь.
Во! Чего приставать к бедным, усталым, старым людям? Алло, добрый вечер.
Алло, здравствуйте, отец Дмитрий, отец Александр. Отец Дмитрий, у меня вопрос такой. Вот церковь благословляет, значит, патриаршество.
Это не вопрос, моя радость.
Вот, а
вопрос это вы рассказываете мне.
Основные
это
функции именно вот патриаршества, так, на Руси. И функции царственные, ну, помазанника царя православного, тоже на Руси. И могут ли они как-то друг друга перекрывать, если, например, отсутствует один или другой? Вот, например, может ли патриарх, там, ну, например, царь, вести такие же функции, как у патриарха? ну, то есть определять, вот, ну, чтобы благочестиво все было, чтобы вот это вот удерживающее начало присутствовало. Потому что, как видим, с симфонией у нас как-то не всегда получается. Вот, ну, если взять исторически, вот так посмотреть. Вот,
да вы не берите мнение, исторически, вот, вы возьмите закон Российской империи и посмотрите, какие функции царя. Там все изложено. Если хотите посмотреть, какие функции патриарха, возьмите устав Русской Православной Церкви, последний, и почитайте, если вы так интересуетесь этим вопросом. Что мы сейчас будем определять, когда у нас никакого царя нет, и в ближайшее время, вот обозрим будущее, не предвидится. Так что поэтому советую почитать главу «Патриарх» из устава Русской Православной Церкви. Для этого не надо даже в синодальную библиотеку идти. Вы можете в Википедии это найти.
Разъясните, пожалуйста, если ребенок будет на домашнем образовании, как он будет получать опыт взаимодействия с другими сверстниками? Или в этом нет необходимости? И он в более зрелом возрасте этому научится.
Конечно, научится, а потом ведь смотря, что за сверстники. Вот половина моих сверстников, с которыми я учился в школе, они, ну, кто жив остался, благополучно сидели потом в тюрьме. А некоторые по три ходки совершили. Понимаете, поэтому я не думаю, что меня общение с ними, оно как-то обогатило. Конечно, то опыт мне пригодился потом для вот, контактов с заключенными, которые я 10 лет занимался. Я, так сказать, и понимаю их, потому что полбарака, они сидели в тюрьме перманентно, один приходит, другой выходит, и также и дети воспитаны своими отцами. Вот. Поэтому все это понятно. Но если мы будем сами формировать ту среду, которая будет влиять на нравственность вашего дитяти, это одно. А если вы кота в мешке получаете, то вы этого кота получите в 14 лет. И это вам кот всю лицо расцарапает. Вот в чем дело-то. Поэтому социализация, смотря внутри какого общества. Детской колонии или наркологической клиники. Или воров, картежников, наркоманов, наперсточников. Понимаете, вы же чего? Какая социализация? Ну, выпустили ребенка на улицу. А он, как обычно, говорит, он там нахватался. Ну, вольно ж тебе было. Отдал в школе, а там вон чего. А ты б сходил бы в школу-то. И не раз, а 10. Посмотрел на педагогов, на то, как ведут себя дети. Где они закуривают папиросу? Еще в классе или только в вестибюле? Ну, так сказать. И смотри, вот ты туда отдаешь ребеночка. Что ты хочешь? Тогда у тебя все станет ясно. Опять, все хотим, чтобы нам на все вопросы кто-то отвечал. Самим надо заниматься своими детьми. Вот.
Когда человек автомобиль паркует, он себя смотрит, чтобы сосулька не упала сверху, чтобы проезжающий там мусоровоз не задел. То как-то вот проявляет заботу.
Так нет, ну то, что любит автомобиль больше, чем детей, ну, это само собой. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер, батюшки. У меня такой вопрос. В службе обушевших или Глаголин, Богородица и Матерь Света в песнях возвеличим, да? Казалось бы, должны, ну, что-то об этом петь, а в то же время ну, хор там, или кто отвечает, души праведных восхвалят тебя, Господи. Это как? Почему? Вот у меня все время недоумение в этот момент.
Ну, потому что вы очень поверхностно знаете наше богослужение. Панихида – это всего лишь сокращенное заупокойное богослужение. Поэтому там, по идее, должен идти задостойник и песнь Богородицы. Это пропускается. А «Дуси, Дуси, правильно восхвалит тебя, Господи» – это припев. Вот. И грамотный человек, он видит и понимает, о чем речь. Когда вот мольтпословие написано «Три святое, дальше точка, Отче наш». Все понимают, что дальше «Престарь Троица Божия наш, помилуй нас» и так далее. Весь текст. Никто ж не говорит «Три святое, по Отче наш» и дальше. Вот. Так что учитесь дальше.
Пропал страх перед адом. Как его в себе возобновить? И в чем ужас адских мук?
Значит, уже вы в аду. Все родное. Никакой борьбы нет. Как человек, когда в помойной яме сидит, принюхается, ему уже все. Кругом Шанель номер 5.
То есть отсутствие страха перед адом свидетельство о присутствии, о нахождении в нем.
Да, конечно.
Ну, вообще, спроси любого человека, ты боишься ада? Ну, он пожмет плечами, скажет.
Для большинства людей ад – это какое-то бесконечно удаленное понятие, а не реальное переживание. Это что-то из Данте Алигьери. Человек живет же в бреду. Ну, представляешь, огромное количество людей Бога и не знают, и ничего не хотят узнать, и даже им не интересно, а вот там 2000 лет тому назад приходил на землю Сын Божий, о чем он вообще говорил? Неинтересно. Им интересно, как эта самая Аргентина с Россией футбол сыграла.
Это проще.
Нет, то, что проще, это понятно. Но ведь есть переложение вообще для детей. Уж совсем просто. Для маленьких детей и дошкольников. Ну, хотя в такой форме. Ну, не можешь смотреть там каких-то очень умных авторов. Ну, смотри мультфильмы.
Вот интересно, детям интереснее Библию читать, чем взрослым. Многие дети, даже из невоцерковленных семей, если их там, например, крестная берет в храм, они идут с удовольствием. Если им читают Библию детскую, они слушают с удовольствием.
Ну, конечно.
А по мере их возрастания этот интерес исчезает, уходит. Чем-то вытесняется.
Ну, вытесняется тем, вот, что диктует детям их социализация.
То есть о чем говорят другие дети?
Другие мальчики, да, и другие девочки. Поэтому они начинают слушать музыку, которую все слушают. Потому что вот эти самые окружающие мальчики и девочки, они высмеивают. И так далее. Человек не хочет отличаться.
Даже высмеивает честность такого ребенка.
Да.
Вот он не хочет соврать, и его на этом...
Конечно.
Вот это, казалось бы, ну что тебе, ну ты...
Не, ну что тебе, ну это же детьми страсти и бесы так же верховодят, как и взрослые.
То есть нетерпимость к чужой чистоте, правде.
Солженицын писал, в тюрьме самое страшное – это малолетки. У них нет ни жалости, ни снисхождения. Вот все удивляются, а что это девочки так жестоко бьют друг друга? Так это нормально. Это как раз социализация, когда ногами бьют в кровь по лицу, каблуками. Девочки девочек. Взрослый человек говорит, ну как так можно? Вот так и можно.
Еще спрашивает, кто их научил?
Научил, да сами. Собственная природа. Ну, не говоришь о кинематографе. И когда мужчины дерутся, это уже не остро. Надо, чтобы красивая, изящная женщина прям била наотмашь, чтобы кровь лилась.
То есть это требует уже падшая человеческая такая вот...
Ну да.
Природа его.
Да, конечно.
И вот спрашивают, как же допустит приход в мир Антихриста Господь? Почему он это попускает?
Ну как? Почему Господь попустил нам, русским людям, русскую нашу революцию? Люди должны увидеть плоды собственного урья. Вы же сами красные ленточки себе вешали. Вы же сами... И крестьяне, и рабочие, и дворяне сами кричали «Уря!» и «Долой самодержавие!». Ну вот и получите, съешьте эту кашу кровавую до конца. Кто мог, побросал все, убег за границу. Скитался. Ты граф, да? Ну вот, работай таксистом.
Ботинки чистить.
Ну да. Так что что? Вы же сегодня не хотели это все. Долой. Ну, долой, ладно. Давайте, организовывайтесь.
Наше время подошло к концу, батюшка.
Ну что ж, всему приходит конец. Всего вам доброго. До свидания. У нас будет в наших передачах большой перерыв. Вот. О том, когда состоится следующее наше общение, мы вам дополнительно сообщим. До свидания.
Всего доброго.